говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании парламентской коалиции. В Новосибирске вынесен приговор группе скинхедов. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Коалиция в новом парламенте Украины может быть сформирована через неделю пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Об этом заявила Тимошенко после консультации с главой государства. Схожее мнение высказал лидер социалистов Александр Мороз, который также встретился с Виктором Ющенко. Лидер партии регионов Виктор Янукович заявил о преждевременности межпартийных консультаций.
Партия регионов, президиум политсовета партии принял решение до окончательного подсчета голосов мы ни в какие переговоры ни с кем не вступаем. Получим мы официальный результат, понятен будет расклад голосов в парламенте, начнутся официальные переговоры.
Сказал лидер партии регионов. В Новосибирске областной суд приговорил 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условное наказание. Они осуждены по статье «Разбойное нападение». Суд не усмотрел в действиях скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистических мотивов, хотя у них была изъята экстремистская литература. Избирательный штаб бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Миленкевича намерен обжаловать в суде результаты голосования 19 марта. Руководитель штаба Сергей Калякин заявил, что жалоба в Верховный суд республики будет подготовлена до 31 марта. В Беларуси продолжаются суды над задержанными участниками акций протеста оппозиции. Осуждено уже 300 человек, в том числе иностранцы. По данным правозащитников, всего перед судами предстанут около 500 человек. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Точное место нахождение большинства осужденных неизвестно. Присутствовавших на акциях протеста девушек будут содержать в следственном изоляторе Минского района. В изоляторе города Жодино Минской области 5 сутки голодают участники акции протеста. Молодые люди были задержаны в ходе ликвидации палаточного лагеря на Октябрьской площади. Там же находится экс-кандидат президенты Александр Козулин, сильно избитый 25 марта. Ленинский суд Минска приговорил экс-посла Польши в Белоруссии Мариуша Машкевича, принимавшего участие в митинге на Октябрьской площади, к 15 суткам ареста. К аналогичной мере наказания приговорены граждане Украины, Грузии, Польши, Канады, а также граждане России. Белорусская ассоциация журналистов распространила список привлеченных к ответственности и пострадавших в Белоруссии журналистов в списке 40 представителей разных электронных и печатных изданий. За все это время был лишь один случай, когда суд признал, что журналист исполнял профессиональные обязанности. Из-под стражи был отпущен журналист газеты «Витебский курьер» Сергей Серебро. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентские выборы, проходящие сегодня в Израиле, сопровождаются спорадическими акциями насилия. На юге страны убиты 2 пастуха, израильские арабы. Ответственность за убийство взяла на себя палестинская группировка «Исламский джихад». На западном берегу Иордана израильские военные застрелили боевика этой группировки. Выборы проходят при довольно низкой явке избирателей. С подробностями о выборах корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
По сообщению Центра избиркома Израиля, во вторник утром по всей стране около 500 участков открылись с опозданием. Вместе с тем серьезных инцидентов зарегистрировано не было, голосование продолжается. Бывший премьер-министр Шимон Перес, партия Кадима, проголосовав в Тель-Авиве, заявил, что результаты выборов определят характер границы и моральную идентификацию государства Израиль. За ходом выборов в Израиле следит группа международных наблюдателей, которая ранее выполняла аналогичную миссию в палестинской автономии. Предварительные результаты выборов на основе опросов на выходе ожидаются после 10 вечера. В выборах участвуют 32 партии, свыше 5 миллионов израильтян имеют право голоса. Безопасность и порядок в день выборов обеспечивают свыше 20 тысяч полицейских и военнослужащих. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде 2 смертника взорвали бомбу возле полицейского участка. Ранены 11 полицейских и прохожий. Италия дала понять, что может предоставить убежище афганцу Абдулу Рахману, которому на родине грозила смертная казнь за переход в христианство. Арест и судебное преследование Рахмана вызвали возмущение на Западе. Мировые лидеры настаивали на его освобождении. В ночь на вторник 40-летний Рахман был выпущен из особо охраняемой тюрьмы под Кабулом. Кабулом. Его прячут, опасаясь вместе сограждан. Освобождение Рахмана комментирует помощник генпрокурора Афганистана Мохаммед Ешак Алока.
Арест Рахмана был произведен в рамках полномочий Генеральной прокуратуры. Он провел в тюрьме в общей сложности месяц. 15 дней положены на дознание, 15 на суд. Когда срок истек, мы, в соответствии с Уголовным кодексом, должны были отпустить его на свободу. И я направил соответствующее письмо министру юстиции, поскольку тюрьмы находятся в его ведении.
Сказал помощник афганского генпрокурора. По всей Франции проходят массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Утром не вышли газеты, в десятках городов парализовано движение общественного транспорта, отменен каждый третий авиарейс, закрыты правительственные учреждения, школы, почта, банки. В Париже размещены дополнительно 1000 полицейских. Власти опасаются, что демонстрации перерастут в беспорядки. Профсоюзы и студенческие лидеры требуют отменить новое законодательство, облегчающее увольнение молодых людей, говорит лидер одного студенческих профсоюзов.
Это абсолютно исключено, принять реформу, при которой молодежь будет поставлена в такие условия. Мы не понимаем, почему молодые сотрудники могут быть уволены без всяких объяснений. Такого рода контракты могут оказаться тем шагом, после которого все общество окажется без правовой опоры.
Это была лидер студенческого профсоюза. И в завершение напомню о главных новостях. На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании парламентской коалиции. В Новосибирске вынесен приговор группе скинхедов. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Почему российские власти не могут остановить волну ксенофобии? На Украине продолжается подсчет голосов на выборах в парламент. Олег Табаков вручает премии собственного фонда. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и русский политический интернет в этом часе нашей программы. В ближайшие несколько минут речь пойдет об очень острой российской теме – о расизме, о ксенофобии и о преступлениях, совершенных на почве национальной ненависти. Радикальные националистические группировки в России заметно активизировали деятельность. Причем речь идет не только о нападениях на иностранцев, но и о попытках организовать тех, кого в стране чаще всего называют скинхедами. Власти преследуют и наказывают преступников, однако их усилий явно недостаточно. Сегодняшние события – подтверждение этому. Новосибирский областной суд вынес приговор членам местной националистической группировки за нападение на выходцев из Таджикистана и Узбекистана. И сегодня же в Санкт-Петербурге заговорили о том, что здешние националисты вывесили в интернете целое пособие для скинхедов. Над этой темой сегодня работал Мумин Шакиров.
Процесс над скинхедами в Новосибирске продолжался без малого 3 года. Оглашение приговора заняло целых 2 дня. О том, какие сроки получили молодые люди, рассказывает наш корреспондент из столицы Сибири Кирилл Маковский.
Члены так называемой группировки «Белое братство» в течение нескольких месяцев подкарауливали и избивали уроженцев южных республик. Однако доказать удалось только 4 факта нападения на выходцев из Таджикистана и Узбекистана. При этом сами подсудимые так и не признали своей вины. Обвинение было предъявлено по статье 282 «Разжигание межнациональной розни» и статье 162 «Разбой в составе организованной группы с применением оружия и нанесением тяжких телесных повреждений». 8 подростков признали виновными в совершении преступлений, 5 из них получили от 6 до 10 лет лишения свободы, еще 3 получили условные сроки. Максимальное наказание – 10 лет колонии строгого режима – получил ранее судимый 23-летний Игорь Быков. Комментируя итоги процесса, начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Владимир Самочернов заявил, что обвинение удовлетворено результатом. При этом Владимир Самочернов отметил, что в дальнейшем подобные дела вряд ли будут рассматриваться быстрее.
Во-первых, значит, очень много подсудимых, много адвокатов. Люди есть люди. Или подсудимый заболеет, дело переносится, либо адвокат заболеет, дело переносится, либо отпускные периоды, тоже дело как бы затягивается. Плюс в процессе рассмотрения уголовного дела были назначены экспертизы ряд, которые тоже требуют, по крайней мере, не меньше месяца. Ну и было много свидетелей, которые являлись жителями другого государства. Ну а что значит вызвать человека, который проживает где-нибудь в азиатских республиках? Уехать-то ему сюда нужно для того, чтобы дать показания, не для того, чтобы какие-то там приятные вещи говорили ему.
Неформальный лидер группировки скинхедов Михаил Радашкевич свое наказание еще не получил. Врачи обнаружили у него временное болезненное расстройство психической деятельности. Сейчас он находится на принудительном лечении от шизофрении, и его дело выделено в отдельное производство. Когда она будет рассмотрена, пока неизвестно. Стоит отметить, что сейчас в Новосибирской области рассматривается еще одно уголовное дело, связанное с межнациональной рознью. В суде города Бердска продолжается процесс по делу местной группировки скинхедов. Им предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Санкт-Петербург, где недавно завершился процесс над группой молодых людей, убивших таджикскую девочку, вновь напомнил о себе как о городе, где продолжают активно действовать скинхеды. Пособие по уличному террору, так называется текст, который в последнее время был размещен в интернете. В частности, по информации агентства журналистских расследований, некоторое время он существовал на сайте партии «Свободы», но позже был удален провайдером. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Олег Яхонтов.
Пособие по уличному террору действительно практический учебник. Он обстоятельно и доходчиво рассказывает, как лучше выбрать, выследить жертву, совершить нападение из-под патруля, засады или случайно столкнувшись на улице. Учит, как использовать подручные материалы в качестве орудий убийства тех, кто выделяется цветом кожи или разрезом глаз. Достаточно лишь одной цитаты. «Патруль — это когда ты и группа товарищей бродите по закоулкам в поисках подходящего объекта для атаки. Нападение должно быть стремительным и неожиданным, чтобы животное даже не успело опомниться. В качестве места для засад анонимный наставник предлагает пустыри у общежитий, территории, прилегающие к рынкам, неохраняемые места проживания иностранных студентов». Конец цитаты. Представленный текст опровергает распространенное представление о том, что уличные избиения и убийства в Петербурге, имеющие националистический окрас, отдельные действия отдельных людей. Действительно, на сегодняшний день серьезные фашистствующие группировки в Петербурге распались. Их лидеры за решеткой. Однако их место заняли мелкие группировки, организованные по территориальному принципу и менее отягощенной организацией. Теперь некто пытается ввести действие этих скинхедов в стройную систему с помощью подобных пособий. Прокуратура Петербурга отреагировала довольно оперативно. По словам старшего помощника прокурора Петербурга Елены Ордынской, в понедельник началась проверка.
В прокуратуре отслеживаются материалы СМИ, в которых содержатся сообщения о готовящихся или совершенных преступлениях, а также о различных правонарушениях. Конкретно по статье «Доморощенных фашистов учат убивать», размещенных на одном из интернет-сайтов, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Зайцев дал указание провести проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ. И после проведения проверки по ее результатам будет принято соответствующее решение и дана соответствующая оценка.
Отметила старший помощник прокурора Петербурга Елена Ордынская. Последние нападения на иностранных студентов в Петербурге свидетельствуют о том, что нападавшие хорошо усвоили инструкции, изложенные в пособии по уличному террору, и применили их на практике. Кто же ответит за распространение подобных пособий в сети? Олег Яхонтов, для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вчера, 27 марта 2006 года, в Москве завершился процесс над Александром Копцевым, который устроил резню в столичной синагоге. Городской суд признал его виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Аналогичные процессы проходят сегодня в разных российских городах. Насколько эффективно борется власть с ростом ксенофобии и антисемитских настроений в стране? На этот вопрос ответил директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Власть, конечно, пытается. Другое дело, что она, может быть, больше пытается с последствиями, чем с причинами, потому что привлечение к судебно-правовой ответственности, и особенно на виновных в применении насилия на этой вот почве, о которой мы говорим, но и просто за разжигание вражды, конечно, резко увеличилось в последние там несколько лет, но это нет прямой зависимости с искоренением причин и с уменьшением самих событий. И вот это вопрос, можно ли сейчас при такой запущенной болезни лечение последствий привести к тому, что устранятся причины. Я боюсь, что прямой связи пока нет, и трудно ожидать ее только при таком способе лечения.
В чем причина роста ксенофобских настроений в России? У вас есть какая-то своя точка зрения?
Ну, трудно найти одну, две, три причины. Я бы выделил вот какую. Вот мы редко говорим о том, что наше общество стало больше, ну, конкурентным. Причем со всеми плюсами и минусами этого состояние, что ли. И вот в рамках этой конкуренции сильной между разными группами, между разными людьми за рабочие места, за условия существования, проживания и так далее, проявляются не только лучшие стороны общественного, так скажем, сознания, менталитета людей, но и худшие. Вот научились ли мы это преодолевать в себе, эту присущую нам негативную черту, с моей точки зрения? Видимо, многие нет.
Валентин Гефтер убежден, что бороться с ксенофобией и антисемитизмом должны не только власть и правозащитники, но и активная часть населения. По его мнению, эти человеческие пороки невозможно устранить без участия гражданского общества. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании коалиции в Верховной Раде. На парламентских выборах лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Новосибирский областной суд приговорил сегодня 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на срок до 10 лет. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными активистами оппозиции. Осуждены уже 300 человек. В Багдаде 2 смертника взорвали себя возле полицейского участка. Ранены 12 человек. По всей Франции сегодня проходят массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о труде. Я хочу напомнить, что в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Можно ли продлить жизнь человека? Продолжение цикла о вечной молодости. Дети с отклонениями в развитии как часть большого общества. Все эти темы сегодня в радиожурнале «Время и мир», хотя основная часть программы, конечно, будет посвящена израильским выборам. Портреты партий и лидеров, будущее мирного процесса, реакция палестинской стороны и гражданское общество по обе стороны разделительного забора. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. В большинстве наших обзоров мы, конечно, говорим о ситуации на Украине и в Беларуси. Об этом пишут и все газеты стран СНГ, российские газеты, европейские газеты. Что об этом пишут сегодня газеты американские?
Александр, газета «Лос-Анджелес Таймс» подводит итоги парламентских выборов на Украине. Всего 16 месяцев назад, пишет газета, эта одна из крупнейших европейских стран была примерно в той же ситуации, что и маленькая Беларусь. Бандитствующий президент объявил о своей победе на выборах, признанных, кроме Владимира Путина, всеми иностранными наблюдателями недействительными. А тысячи демонстрантов, несмотря на холод, день и ночь требовали переголосования. Однако, в отличие от Александра Лукашенко, пишет «Лос-Анджелес Таймс», Леонид Кучма нехотя, но согласился на повторные выборы и не дал полиции разгонять протестующих на улице. Повторное голосование принесло оппозиции победу, и оранжевая революция принесла в минувшее воскресенье плоды, пускай и парадоксальные, поскольку впереди, по результатам голосования, люди Януковича, которого Кучма хотел видеть своим преемником. Это произошло по простой причине. Свободные и честные выборы остаются таковыми, независимо от того, кто побеждает. Партия Януковича, скорее всего, не наберет достаточно голосов, чтобы составить парламентское большинство. Это означает, что обе партии, руководившие оранжевой революцией, могут преодолеть раскол и сформировать коалиционное правительство. Неудивительно, что президент Ющенко оптимистично оценил результаты выборов и назвал их демократическими, сказав, что это означает победу. События на Украине, пишет «Лос-Анджелес Таймс», вселяют определенный оптимизм в отношении Белоруссии, в которой в тот же уикенд все могли видеть, как жестоко Лукашенко разогнал мирную демонстрацию в Минске, пишет «Лос-Анджелес Таймс» в своей редакционной статье.
Алан, вы уже подробно рассказывали о подробностях вот этой истории, связанной с заявлением Пентагона о том, что Россия якобы передавала Саддаму Хусейну военную информацию во время начала войны в Ираке. А что сегодня на эту тему, то есть о заявлении Пентагона и о реакции американской администрации пишут американские газеты?
Александр, обращает на себя внимание реакция влиятельной газеты «Вашингтон Пост». В своей редакционной статье газета размышляет о том, как американская администрация откликнулась на недавнее обнаружение Пентагоном документов, в которых говорится о том, что российский посол в Багдаде снабжал Саддама Хусейна информацией о передвижении американских войск в начальный период военной операции в США в Ираке 3 года назад. Газета пишет, Принято считать, что подобные действия во время войны страны, которая считается дружественной, должны повлечь немедленный отклик со стороны правительства Соединенных Штатов, требования объяснения и пересмотра отношений с этой страной. Но с путинской Россией администрация Буша ведет себя по-иному, пишет «Вашингтон-Пост», и продолжает. Пока высокопоставленных членов администрации, отвечающих за безопасность, в минувший уикенд не спросили об этих документах, они не стремились сделать запрос российскому руководству. Государственный секретарь Кондолиза Райс сказала, что надо очень внимательно ознакомиться с документами. Сообщения о помощи Москвы Саддаму в войне с американцами, видимо, неприятны американской администрации, которая по-прежнему стремится видеть в Путине партнера Запада, способного этим летом быть хозяином саммита «Большой восьмерки». Хотя Владимир Путин делает все, чтобы подорвать политику США и нанести ей поражение во многих регионах мира. Кондолиза Райс и другие, кто оправдывает Путина, игнорируют его поведение отчасти потому, что считают, что Россия поможет им остановить ядерную программу Ирана. Но Россия не помогает, а предпринимает действия, которые могут способствовать укреплению противника США, то есть Ирана, заключает в своей редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». Александр.
Большое спасибо, Алан. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными политическими публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы возвращаемся к теме парламентских выборов на Украине. Вновь с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, еще раз здравствуйте. Какая у вас последняя информация, какие цифры и какие последние заявления, возможно, прозвучали за это время?
По-прежнему только 5 из 45 принимавших участие в парламентских выборах партий и блоков проходят Верховную Раду. Результаты Центризбиркома в течение последних часов кардинально не изменились. По последним данным, обработано более 82% бюллетеней. У партии регионов 30%, 8% ей уступает блок Тимошенко. На третьем месте блок «Наша Украина», у него 15%. Стабильными остаются позиции коммунистов и социалистов, у них, соответственно, 6 и около 4%. Все еще не ясно, смогут ли преодолеть 3-процентный барьер блок Натальи Ветренко и блок спикера Владимира Литвина. Для того, чтобы их политические объединения были представлены в парламенте, им недостает примерно 0,5% голосов. Центр избиркома сейчас завершает обработку протоколов с последних восточных и южных регионов. И это дает основания предполагать, что пользующийся популярностью именно в этих регионах блок Ветренко все же может оказаться в парламенте. Не дожидаясь окончательных результатов, президент Ющенко провел сегодня консультации с лидерами 4 партий блоков, которые проходят в парламент. Исключение составили только коммунисты. Больше всего времени Ющенко уделил Тимошенко. Эта встреча укрепила уверенность экс-премьера в том, что будет сформирована именно оранжевая коалиция в составе блока Тимошенко, блока «Наша Украина» и социалистов. Однако, похоже, и партия регионов все еще считает возможным создание смешанной коалиции с блоком «Наша Украина». Лидер этой партии Янукович также встречался с Ющенко и после этого сказал журналистам, что президент заинтересован в том, чтобы на Украине была стабильная ситуация. Главный вопрос остается о создании коалиции, кто будет главой кабинета. И Тимошенко считает, что поскольку ее блок стал победителем на выборах среди оранжевых сил, поэтому она должна стать премьер-министром. Однако аналитики уже сомневаются, что партии регионов удастся самостоятельно создать свою коалицию и привлечь в нее своих сторонников. Социалисты, занимающие 4-ю позицию по итогам этих выборов, заявили, что ни при каких условиях они не войдут в союз с белосиними. Лидер социалистов выступил с неожиданной инициативой. Он сегодня сказал, что для того, чтобы преодолеть раскол между Западом и Востоком, который произошел фактически после этой парламентской кампании, необходимо предложить партии регионов портфели губернаторов в тех регионах, где они победили по итогам этих выборов.
Большое спасибо, Владимир, за такой подробный репортаж. Я еще раз напомню, с последней информацией из Киева о проходящих консультациях о создании коалиции в Верховной Раде и о подсчете голосов, поданных на парламентских выборах. Все это, со всем этим был Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Накануне в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. В нем участвовали более 60 спортсменок из 30 стран мира. Впервые на соревнованиях такого уровня россиянки завоевали сразу две медали – серебряную и бронзовую. Золото у спортсменки из Китая. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Елецкий, бывший вице-президент Российской шахматной федерации. 6 лет был вице-президентом.
Лучшая, самая сильная шахматистка мира определилась именно вчера, именно в Екатеринбурге. Ей стала китайская шахматистка Сюй Хуа. Второе место заняла наша лучшая шахматистка из России Алиса Галямова. Третье стала Светлана Матвеева.
Эти итоги, эти результаты были предсказуемы или что-то неожиданное произошло?
Значит, если были все бы результаты предсказуемы, может быть, тогда не стоило, наверное, проводить никаких чемпионатов мира, никаких чемпионатов России, никаких чемпионатов континентов. Конечно, они были непредсказуемы, потому что есть какая-то спортивная логика, есть, ну, может быть, мужская логика, а есть женская логика, которая не поддается никаким этим всем предсказаниям.
Будут ли китайцы лидировать и в мужских шахматах?
Я пока верю все, что мужские шахматы в Российской шахматной федерации являются, ну, самым таким, одним из, что ли, важных видов спорта, где мужчины у нас все же лидируют не только в России, но и в мире. Несмотря на то, что последним чемпионом мира у нас является Топалов из Болгарии. Вот, но, тем не менее, слава наших великих шахматистов, начиная с времен 30-х годов и 40-х, это я имею в виду Михаила Ботвинника, потом Василийского слова, Михаила Таль, Тиграна Петросяна, Анатолия Карпова.
Владимира Крамника.
Ну, сначала еще был Гарри Кимович Каспаров, более 10 лет. Поэтому я считаю, что слава наших великих мужских чемпионов сохранится и, надеюсь, еще надолго. И все же, несмотря на то, что сейчас она находится не в наших руках, но она вернется все же.
А можно говорить о том, что, что мир относится немножко свысока к женским шахматам?
Нет, он не свысока, он относится со вниманием, может быть, где-то местами с настороженностью, потому что я, может быть, даже специально не сказал о том, что есть у нас еще такая шахматистка, которую Юдит Полгар из Венгрии, которая единственная, кто играет на очень высоком уровне среди мужчин. Она играет достойно. Между прочим, если вот даже вы бы спросили у нынешних участников с этого чемпионата, один из часто задаваемых вопросов, а сколько же мужских скальпов вы, каждый из них, получила? Будь то Алиса Галяма, Светлана Матвеева, Алексей Хуа, и каждый с гордостью говорит о том, что сколько она их вообще заполучила.
Не проводится ведь официально смешанных таких чемпионатов, и женщины-чемпионки не играют с мужчинами-чемпионами. Вот если в силовых видах спорта можно это чем-то объяснить, то здесь интеллектуальный спорт непонятно, почему так.
Ну, дело все в том, что, в общем-то, есть какие-то, конечно, традиции, которые сложились, ну, что ли, по нашей жизни, и которые традиции именно в подготовке, может быть, именно... Конечно, бесспорно, вы можете сказать, ну, хорошо, голова-то одна, и, в общем-то, она примерно даже того же размера, и она должна, видимо, и мыслить. Тем не менее, все же какие-то есть, я считаю, что мыслительные процессы, которые сложились. Это один из чаще задаваемых всем вопросов, ну, в чем же, почему же нельзя? И вот, видимо, этого Юдит Полгар, которая играет, старается доказать. Ну, это, видимо, система подготовки, система, может быть, мышления какого-то.
Считаете ли вы, что шахматы, современные шахматы, не имеют перспективы в связи с компьютерными программами?
Я считаю, что они все же имеют. Имеют именно прогресс, несмотря на то, что есть компьютерные. Понимаете, есть компьютер, есть шахматы с разным контролем времени, который отпускается каждому игроку, каждому участнику на партии. Потому что Капабланка еще в свое время говорил о том, что предрекал им ничейную смерть, потому что все эти шахматы можно заучить. Но тем не менее, вот именно за счет живого контакта, за счет живого общения между людьми, элемент борьбы, он существует. И за это время, которое дается каждому участнику на ход, он никогда это не заменит, никакие компьютеры.
В Екатеринбурге закончился чемпионат мира по шахматам среди женщин. Чемпионкой мира стала китайская шахматистка Сюй Хуа. Об итогах чемпионата мы беседовали с Евгением Елецким, членом комиссии по званиям и рейтингам ФИДЕ, председателем Высшей квалификационной комиссии Российской шахматной федерации.
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Хочу еще раз напомнить, что в 9 часов вечера по московскому времени сегодня после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – теория счастья в книгах Хайда и Макмагона, дискуссия о сватовстве в интернете, песни недели, гость американского часа – поэт Вера Павлова – и картинки с выставки «Человеческое тело в музее и в музыке». Американский час программы «Поверх барьеров» выйдет в повторе завтра в 14 часов. А сейчас мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса рубрика «Русский политический интернет», новости высоких технологий и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Но пока в Москве 18:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании коалиции в Верховной Раде. Продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье. По-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко, далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина, социалисты и коммунисты». В Новосибирске областной суд приговорил сегодня 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на срок от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условные наказания. Суд признал всех виновными в 4 нападениях на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. Правоохранительным органам Чечни добровольно сдался бывший начальник департамента госбезопасности самопровозглашенной республики Ичкерия Султан Гелисханов. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными при разгоне оппозиционных манифестаций. Уже осуждены 300 человек, в том числе граждане России, Польши, Украины, Франции и Канады. Одному из лидеров оппозиции, Александру Козулину, предъявлены новые обвинения. Теперь ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Афганец Абдул Рахман, обвинявшийся в вероотступничестве, освобожден из тюрьмы в Кабуле. Рахману, который 16 лет назад принял христианство, грозила смертная казнь. В Багдаде 2 смертника взорвали себя возле полицейского участка, ранены 11 полицейских и прохожих. В Израиле сегодня досрочные парламентские выборы. Основной претендент на победу – правоцентристская партия «Кадима», созданная Ариэлем Шароном. Во всей Франции сегодня проходят массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В десятках городов парализовано движение общественного транспорта. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 28 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Передача памяти первого космонавта Юрия Гагарина. 28 марта 1968 года. Звучат архивные записи.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной.
Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты. И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов. В Советском Союзе космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами.
Линии старта как для СССР, так и для Америки было окончание Второй мировой войны. Обе страны почти одновременно заполучили один из главных трофеев – ракеты Фау-2. Эти ракеты, с технической точки зрения, на годы опережали все, что было сделано в этой области другими странами мира. Но разве не поразителен и тот факт, что через 12 лет независимых друг от друга работ – и СССР, и Америка оказались в состоянии запустить первый спутник Земли с интервалом всего в 4 месяца. Тогда же зародились первые мифы. В Америке начало возникновению одного из них положил тогдашний президент Айзенхауэр, когда через 5 дней после запуска первого спутника заявил:
«Вы должны вспомнить, что русским достались все немецкие ученые, работавшие в Пенемюнде».
Утверждение было неточным. Все знали, что советским войскам достались лишь ведущий немецкий конструктор в области электроники Гельмут Грюттруп и группа инженеров-технических оформителей. А ведущий ракетный конструктор Вернер фон Браун и большинство других специалистов попали к американцам.
По мнению ученых, пути освоения космоса в обеих странах почти одинаковы. Тем временем гонка продолжается.
И все же хотелось бы в заключение напомнить слова навсегда ушедшего от нас Юрия Гагарина, сказанные им по возвращении из полета.
Всегда рады успехам в развитии науки в других странах. Рады приветствовать в космосе космонавтов других стран и хотим сотрудничать с ними в мирном использовании космического пространства.
Передача памяти Юрия Гагарина. Радио «Свобода». 28 марта 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Разработчик голографических дисков компания InFace Technologies объявила, что ей удалось достичь плотности записи 515 гигабит на квадратный дюйм. На диск стандартного формата при такой плотности можно записать 500 гигабайт. На такой голографический диск может быть записана информация, чей объем превышает 100 однослойных DVD. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
InFace не планирует выпускать в продажу диски объемом 500 гигабайт. Компания рассчитывает еще повысить плотность записи и выпустить на рынок носители объемом 800 и 1600 гигабайт. Ранее InFace объявила, что записывающие голографические приводы будут стоить около 10 тысяч долларов, а цена одного голографического диска составит примерно 100 долларов.
Новости коротко. Согласно опросу, проведенному компанией IPA, сегодня только 13% письменных сообщений британцы пишут ручкой на бумаге. Более половины всех сообщений составляют электронные письма. 29% сообщений – это СМС. Среди всех письменных сообщений, отправляемых людьми старше 65 лет, 39% представляют собой бумажные почтовые отправления. Среди письменных сообщений, отправленных молодыми британцами в возрасте от 15 до 24 лет, традиционные бумажные письма составляют только 5%. Согласно отчету, опубликованному организацией Pew Internet, в 2005 году свыше 50 миллионов американцев использовали интернет в качестве основного источника новостей. В 2002 году таких пользователей было 27 миллионов. Чтение ежедневных новостей стало третьим по популярности видом деятельности в интернете после поиска и получения электронной почты. Pew Internet объясняет рост популярности интернет-новостей распространением услуг широкополосного доступа. Стивен Спилберг и разработчик компьютерных игр компания Electronic Arts будут совместно работать над выпуском компьютерных игр. Согласно договору, результатом сотрудничества Спилберга и Electronic Arts должны стать три игры. События первой игры развиваются во время Второй мировой войны. Главным героем игры станет агент американской секретной спецслужбы.
Рассказывал Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Международный день театра Олег Табаков по традиции вручил премии фонда своего имени. У микрофона Марина Тимашева.
День прессы отмечают балом, день милиции – большим концертом. День театра не отмечают никак. Только руководитель Московского художественного театра и театр-студии Олег Табаков уже 11-й год награждает премией в $1000 режиссеров и актеров. Правда, в прошлом году церемонию пришлось пропустить.
Нехороший человек по фамилии Хайкин, стоявший во главе Внешагробанка, уворовал наши деньги, и мы были лишены возможности наградить наших товарищей в прошлом году.
Каждую церемонию Олег Табаков начинает небольшим приветственным словом, на сей раз цитатой из Константина Сергеевича Станиславского.
Нет в жизни большего счастья, чем возможность сделать то, что ты хочешь, работать в избранной, страстно любимой профессии.
Таким образом, отчитавшись о своем самочувствии, Олег Табаков приступил к собственному награждению. Достойных премий он выбирает по своему усмотрению, с этим усмотрением не хочется спорить. Основные награды достались режиссеру Мендугасу Карбаускису и всем актерам, занятым в спектакле «Табакерки. Рассказ о семи повешенных». Карбаускис поставил спектакль по прозе Леонида Андреева, занял в нем много молодых артистов, и пока именно этот спектакль остается самым сильным впечатлением сезона. Из своих, включая художественный театр, премировали еще Михаила Хомякова, Дарью Мороз, Владимира Панчика, Сергея Сосновского, Константина Хабенского, Янину Колесниченко, Юрия Чурсина и художника Александра Шишкина. Чужаков Сергея Фролова из Ленкома и Сергея Лазарева из театра имени Пушкина наградили за роли в спектаклях «Затмение» и «Одолжите тенора». Свои $1000 Мендугас Карбаускис поделился с помощником режиссера. Я спросила Олега Табакова, если бы в этот день подарки театрам дарило бы государство, каких бы он пожелал?
Это все глупости. С того момента, когда мы поймем, что ожидать подарки от государства нехорошо. Надо подарки ждать либо от близких своих, либо от тех, с кем ты работаешь и кому веришь. Вот это человеческий подход к делу. А все остальное, это называется соцбыт, социальные гарантии и все прочее. Я принципиально смотрю в другую сторону, с другой стороны. Вот именно в этот день каждый работник МХАТа и каждый сотрудник подвала получают продуктовый набор. Но это опять-таки они получают от того места, где они работают.
Что входит, простите, Олег?
Нормально, водка, банка чая хорошего, конфеты, икра красная, на черную не тянем, рыба. Нормально, как раньше. Кофе.
Последний вопрос, кто дает на эти наборы деньги?
Ну, когда совсем нет денег, я даю. Когда чаще всего это дают мои друзья.
Жаль, что не у всех театров такие руководители, и вовсе не у всех руководителей есть столь склонные к благотворительности друзья. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы» и на очереди «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Самая распространенная тема русского политического интернета последних недель – выборы. Это и минувшие белорусские, и украинские, и сегодняшние израильские, и грядущие в Италии. Сегодня мы вернемся к хронологически первым из них, белорусским, имеющим, впрочем, самые, что ни на есть, свежие последствия. Причем на этот раз последствия не только для жизни конкретных людей в Белоруссии, но и для российского медийного пространства. Судя по всему, исполнение государственного заказа по освещению выборов в Белоруссии породило странную и удивительную двойственность восприятия некоторыми российскими СМИ политических реалий, да и моральных принципов тоже. С одной стороны, следует говорить о том, что белорусские выборы являются победой демократии, а лидеры оппозиции – агенты западного влияния. С другой, очень сложно объяснить массовые аресты в Минске, особенно если среди задержанных граждане России, более того, российские журналисты. Один из таких казусов произошел в эфире канала ОРТ. Ему посвящен комментарий на интернет-сайте «Телекритика». О том, как в течение одного сюжета первый российский канал радикально сменил тон и, так сказать, тенденцию, редактор «Телекритики» Андрей Левкин.
В воскресенье на Первом канале произошло нечто небывалое. В принципе, никогда даже не бывает так, что в рамках одного материала совершенно немотивированно со стороны журналист или ведущий внезапно меняет точку зрения. Вот это произошло. И повод был белорусский. Начало было замогильное. Оно состояло в том, что главный повод недели, мрачно говорил господин Толстой, в том, что стало ясно, что такое демократические выборы. Ну и так далее, бу-бу-бу, по поводу того, что демократическими выборами считаются те, которые таковыми воспринимаются Америкой. И вот тут с тоном и с чем-то еще происходит что-то невероятное. Толстой как бы внезапно на месте подпрыгивает, будто только что узнал эту новость, и говорит, так и все это казалось до сегодняшнего дня, когда? Что произошло? Арестовали Павла Шеремета на ровном месте, ну, собственно говоря, там параллельно еще демонстрацию разгоняли, но на это первый как бы особенно внимания не обратил, а то, что арестовали Шеремета, дело другое. Это было не единственное выступление первым по этому поводу, потом были еще сюжеты о том, что Шеремет сидит в кутузке, ему не дают связаться с консулом, с чем-то еще. Следует ли ожидать переменной точки зрения Первого канала на события в Белоруссии и на представление демократии? Пока непонятно, пока какая-то пауза. Но самое-то любопытное – это Лукашенко. Потому что он замечательно развел все российское телевидение. До выборов все объясняли, что он самый демократичный и все такое прочее. Ну, казалось бы, ну подожди хотя бы инаугурации. Ну вот нет, видимо, так припекло, что ждать уже сил не было.
Редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин. И в завершении обзора вернемся к самой публикации в «Телекритике».
Получается, что если бы Шеремет был арестован до выборов, или же если бы уже до выборов начали арестовывать и бить участников митинга, то позиция относительно демократичности выборов была бы пересмотрена первым раньше, до выборов. Откуда, в общем, следует, что, по крайней мере, в данном частном случае Александр Григорьевич Лукашенко провел правильную медийную кампанию, вполне убедив даже Первый канал в своих чисто гуманитарных позициях.
Сайт «Телекритика», статья о странном двоемыслии мысли канала ОРТ. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании коалиции в Верховной Раде. Продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье. Лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Новосибирске суд приговорил сегодня группу скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет, признав их виновными в нападениях на уроженцев Южных республик. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными при разгоне оппозиционных манифестаций. Осуждены уже 300 человек, в том числе граждане России, Польши, Украины, Франции и Канады. Афганец Абдул-Рахман, обвинявшийся в вероотступничестве, освобожден из тюрьмы в Кабуле. Ему грозила смертная казнь за переход в христианство. По всей Франции сегодня проходят массовые акции протеста против реформы закона о трудоустройстве молодежи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
В России с 1 апреля базовая часть трудовой пенсии будет увеличена на 8,5%, а страховая часть на 6,3%. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Таким образом, по оценке министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, средний размер выплачиваемых в стране пенсий вырастет примерно на 200 рублей.
Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета. И совокупно по году расходы составят более 8 миллиардов рублей. Это довольно заметные средства, и, конечно, их надо было изыскать. А что же касается размера увеличения пенсии с 1 апреля, то, я подчеркиваю, в среднем пенсия возрастет на 180-190 рублей, но конкретный размер увеличения, безусловно, зависит от того, в каком размере пенсию получает каждый пенсионер.
Центральный банк России принял решение отменить обязательную продажу экспортерами части своей валютной выручки, говорится в сообщении банка. Сейчас этот норматив установлен на уровне 10%. Свое решение банк объясняет, в частности, высоким уровнем официальных золотовалютных резервов, а также систематическим превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем рынке. Новые правила вступят в действие после регистрации в Министерстве юстиции и спустя 10 дней после их публикации в Вестнике Банка России. Принятое решение, по оценке экспертов, не изменит ситуацию на валютном рынке, поскольку сегодня экспортеры для пополнения своих рублевых резервов вынуждены большую ее часть продавать добровольно. Эта ситуация, как считает первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, создает определенные сложности для финансовых властей страны.
Если просто расходовать значительные суммы денег, что не будет сопровождаться экономическим ростом, будет разрыв между денежным предложением и предложением товаров, естественно, возникает инфляция. Значит, расходование денег должно сопровождаться какими-то процедурами структурными, институциональными и так далее. То сложное сочетание, с одной стороны, замечательных конъюнктурных условий, которые мы имеем, высокое сальдо торгового, платежного баланса, с другой стороны, вызываемые ими проблемы избыточного денежного предложения, это непростая, необычная ситуация, не описанная в учебниках ситуация. И мы должны каждый раз эту задачку решать.
Центральный банк России может ввести элементы дифференцированного надзора за деятельностью банка в зависимости от их показателей, сообщил заместитель председателя банка Геннадий Меликиян. Он считает, что в стране необходимо создать систему поощрений для кредитных организаций с высокой степенью финансовой устойчивости, имеющих прозрачную структуру собственности, большой опыт работы и хорошую систему корпоративного управления. Такие банки, по мнению Геннадия Меликиана, могли бы реже подвергаться проверкам. Объем банковских кредитов, предоставленных в России, России частным лицам увеличился в январе на 0,4% по сравнению с декабрем прошлого года и составил примерно 1 триллион 184 миллиарда рублей. По текущему курсу это более 42 миллиардов долларов. Доля просроченной задолженности в кредитах частным лицам увеличилась за этот месяц на 0,25% до 2,11%. Между тем, в понедельник государственный Сбербанк, лидер российского рынка потребительского кредитования, подписал договор об оказании информационных услуг с Национальным бюро кредитных историй. Этот документ предусматривает обмен негативной информацией о заемщиках в частных лицах, говорит президент Сбербанка Андрей Казьмин.
Это позволит в значительной степени уменьшить риски других банков, потому что на долю Сбербанка приходится более половины кредитов, предоставляемых физическим лицам. Соответственно, в целом, я думаю, выиграет от этого вся банковская система. И люди, которые пользуются потребительскими кредитами банков, вправе рассчитывать на то, что они не будут платить дополнительные проценты за тех, кто эти кредиты получает с использованием различных мошеннических схем.
Количество безработных в России, рассчитанное по методологии Международной организации труда, снизилось в феврале на 5,5% по сравнению с январем до 5 700 000 человек, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Доля безработных составила 7,7% экономически активного населения страны. Россия и Соединенные Штаты проведут сегодня очередной раунд переговоров о присоединении России к Всемирной торговой организации. Главной их темой остаются условия доступа на внутренний рынок финансовых услуг. США остаются единственной страной, с которой Россия не завершила переговоры о вступлении в ВТО. Россия предложила после вступления в ВТО увеличить квоту участия иностранных финансовых организаций в уставных капиталах страховых компаний России с 25 до 50%, а максимальную долю участия иностранцев в совокупном капитале российских банков установить на уровне 50%. В то же время Россия, по словам депутата Государственной Думы Павла Медведева, по-прежнему настаивает на запрете доступа филиалов иностранных банков и страховых компаний на внутренний рынок страны.
Переговорщики с другой стороны настаивают на последнем условии, все остальные согласованы. Раскрыть границы России для филиалов иностранных банков. Я обращаю внимание на то, что речь идет только о будущем. Сейчас в границах нашей страны нет ни одного филиала иностранного банка. Те банки, которые в просторечии называются иностранными, у которых название с иностранным акцентом, они все являются юридически российскими. Иностранный в этих банках капитал.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 77 копеек. На завтра 27.80. Евро сегодня стоит 33 рубля 44 копейки. Курс на среду 33.40. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. И на очереди очередная история Запада и Востока. Испания, которую в последние месяцы буквально захлестнула волна нелегальных иммигрантов из Африки, похоже, нашла способ решить эту проблему, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанское правительство договорилось с властями Мавритании о сотрудничестве в борьбе с нелегальной иммиграцией. Речь идет, в частности, о создании на ее территории лагеря для временного содержания африканцев, высылаемых с принадлежащих Испании Канарских островов. Кроме того, испанцы займутся совместно с мавританцами патрулированием прибрежных вод этой африканской страны для борьбы со всякого рода мафиями, занимающимися переброской нелегалов. Дело в том, что на Канарские острова африканцы попадают именно из Мавритании, преодолевая на лодках расстояние около 1000 километров. За последние 2 месяца таким способом сюда переправилось около 3000 мигрантов, в основном граждан Мали и Сенегала. При этом стало известно, что еще сотни мигрантов погибли в водах Атлантики в попытках достичь заветной цели. Мария Тереса Фернандес де ла Вега, первый заместитель председателя правительства Испании. Нелегальная иммиграция из Африки – это проблема не только Испании. Испания – лишь граница между Африкой и Европой. Но проблема, мне кажется, касается всего мирового сообщества и в первую очередь Евросоюза. Поэтому мы рассчитываем, что ЕС нам поможет бороться с иммиграцией.
территория.
Между тем, все пункты временного содержания нелегальных иммигрантов на Канарских островах оказались переполненными. Ведь выслать непосредственно на родину малийцев и сенегальцев Испания не может, поскольку не имеет с этими государствами соответствующего соглашения. Долго держать их на островах тоже нельзя. По испанским законам иммигрантов можно содержать под стражей лишь в течение 40 дней, а затем следует выслать на родину или отпустить на все четыре стороны. На это, собственно, до сих пор и рассчитывали африканцы. Просидев на Канарах положенные 40 суток, они отправлялись в Испанию, на Иберийский полуостров, а оттуда в другие страны Европы, в основном во Францию. Но пока представитель Красного Креста Ольга Мартин жалуется на трудности в оказании помощи иммигрантам ввиду их небывалого наплыва. Продолжать оказывать гуманитарную помощь в таких условиях практически невозможно. Людей приходится размещать под открытым небом. Необходимы дополнительные помещения и дополнительный персонал для гуманитарных служб. Теперь испанский Красный Крест перенесет часть своей деятельности в Мавританию, в палаточный лагерь, который уже возвели испанские военные на окраине города Нуадибу, снабдив его помимо палаток столовой и медпунктом. Пробыв некоторое время в лагере, высланные с Канар мигранты направятся на родину. У Мавритании есть соглашение о выдворении из Мали и с Сенегалом. Содержаться нелегалы на обратном пути будут за счет Испании и Евросоюза, который выделил на эти цели 2 миллиона евро. Консуэло Руми, госсекретарь по вопросам иммиграции.
Мы договорились с правительством Мавритании о том, что лица, высылаемые с Канарских островов, будут содержаться в лагере в достойных условиях и в течение минимального времени. Затем они будут направлены автобусами к себе на родину. Заявляю, что мы все сделаем, чтобы процедура была быстрой.
Мавритания стала основным перевалочным пунктом для африканских иммигрантов в Европу примерно полгода назад. До этого аналогичную роль выполняла Марокко. Здесь африканцы перелезали через проволочные заграждения и попадали в испанские анклавы на севере Африки, в города Сеуту и Мелилью. Однако Марокко под давлением Евросоюза выслало всех иммигрантов на родину. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шароградский, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Среди тем сегодняшнего выпуска это рост националистских, российских, националистических настроений в России. Информационный повод, приговор, вынесенный новосибирским скинхедом. На Украине завершается подсчет голосов на подданных на парламентских выборах, и в Израиле проходят сейчас всеобщие выборы. Франция охвачена акциями протеста против нового закона о трудоустройстве. И действительно ли Александр Лукашенко уехал из Минска на время активизации оппозиции? Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске, Александр.
Спасибо, Андрей. Звучит интригующе. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков, и в гостях у него доктора юридических наук, член Российской криминалистической ассоциации Геннадий Касторский и руководитель Центра девиантологии Социологического института РАН Яков Гелинский. Обсуждать они будут всю, в общем, ту же тему. Есть ли лекарство от национализма и становится ли он инструментом государственной политики России? А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Петросян осудили по статье Административного кодекса Республики Беларусь.
Смерть тем, кто изменяет исламу.
Плюрализм в Украине работает.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Буш и Блэр рассчитывали на быструю победу.
В Англии официально пенсионный возраст 65 лет.
Очередным объектом продажи стали казармы в городе Пальма на Балиарских островах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».